Перевод и комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Комментарий. Энергия Верховной Личности Бога делится на бесчисленное множество видов, и все они имеют божественную природу. Будучи частицами энергии Всевышнего, живые существа также обладают божественной природой. Но когда они входят в соприкосновение с материей, и она затмевает их изначальное высшее сознание. Покрытая оболочка материальной энергии, живое существо не в силах выйти из-под ее власти. Как было уже сказано, материальная и духовная энергия исходят от Верховной Личности Бога и поэтому являются вечными. Живые существа принадлежат к высшей, вечной природе Господа, но оскверненные его низшей материальной энергией, они с незапамятных времен пребывают в плену иллюзии. Такие души называют нитья бадхами, вечно обусловленные. Никто не может установить, когда живое существо стало обусловленным. Хотя материальная природа является низшей энергией Господа, живому существу очень трудно выйти из-под ее власти, потому что она действует, выполняя волю Всевышнего, противиться которой не может никто. Низшая материальная энергия названа здесь божественной потому, что она связана с Богом и послушна Его воле. Направляемая божественной волей материальная энергия творит настоящие чудеса, создавая и разрушая материальный космос. В ведах это подтверждается следующим образом. Маям ту пракритим видьям, манаим ту махешварам. Сам по себе майя, иллюзия, не является реальной, ибо она не вечна. Однако за ней стоит непревзойденный волшебник. Господь, Верховная Личность, которую называют Махешвара, Верховным Повелителем. Швета Шватара Упанишат 4.10. Другое значение слова гуна – веревка. Оно указывает на то, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзорной энергии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам. Ему необходима помощь того, кто свободен. Ему не поможет другой связанный. Развязать веревки может только тот, кто сам свободен от пут. Другими словами, освободить душу из материального плена может только Господь Кришна и его истинный представитель. Верховный наставник, духовный наставник. Без их помощи обусловленная душа никогда не сбросит такого материального рабства. Помочь нам освободиться от материальных пут может преданное служение Господу или метод сознания Кришны. Кришна, повелитель непреодолимой иллюзорной энергии, может приказать ей освободить обусловленную душу. Отдавая такой приказ, он является предавшейся ему душе, дает свою беспричинную милость. Господь движим чувством отеческой любви к живым существам, которые изначально являются его возлюбленными детьми. Итак, единственный способ выйти из-под власти неумолимых законов материальной природы – это предаться Господу и служить его лотосным стопам. Примечательно, что также употребленное в этом стихе слово «мам Эва». «Мам» мне означает «только Кришне», а не Брахме или Шиве. Хотя Брахма и Шива необычайно возвышенные существа, находящиеся почти на одном уровне с Господом Вишну, но будучи повелителем раджа-гунной страсти, тамма-гунным невежества, они подвластны Майе, поэтому не способны освободить обусловленную душу из ее когтей. Только Вишну, владыка иллюзорной энергии, может вызволить душу из-под ее плена. Это подтверждается в ведах. Швета Шватара Упанишат 3.8. Там Эва виде тва. Обрести свободу можно, только познав Кришну. Даже Господь Шива подтверждает, что получить освобождение можно только по милости Господа Вишну. Мукти прадати сарвишам вишнур эва на самшаях. Нет никаких сомнений в том, что освобождение каждому существу дает Господь Вишну. Конец комментария. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Ом агьяна тиграндасья агьянарна нашалакая чакшурун вилитам яна тасмай шри гурве намахам Шри Чайтанья Манопиштам Стапитам Бьена Бутале Сваям Руппа Падам Ахьям Надати Сва Падантикам Анчакал Патаруп Яшча Клиппа Синхубья Эвача Патитанам Павана Эпьо Вайшнава Эпьо Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Нанадхара Шри Васади Гаура Вакта Вринда Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Итак, в 7 главе это третий по счету стих о гунах. Это 14-й. А 12 и 13 тоже были про гуны. И Господь говорит, что эти гуны, они изошли из меня. Это моя энергия. Вот. А все, что от меня, авторитетно и крепко. Знаешь, что все состояния бытия, будь то благости, страсти или невежества, созданы моей энергией. Я есть все, и в том же время я стою в стороне от этого. Я не подвластен гунам, а они подвластны мне. Все, что исходит от Господа, все хорошо. Люди говорят, это хорошо, это нехорошо. Да, есть благоприятные и неблагоприятные вещи, но они все хорошие, они все совершенные, они все от Господа. Ничего нет такого, чтобы не от Господа, ничего такого нет. Но мы можем перепутать. Гуна невежества, в частности, означает, что... То есть Господь создал хорошие вещи, но мы можем из них сделать просто мусор, не используя их по назначению. Вот и все. Невежество. В принципе, по сравнению с духовным миром, мир материальный, все три гуны, они все являются невежественными. Они невежественные без создателя, который их создал. Никто не знает, что с ними делать. А они неплохие. Ничего плохого в этом теле нет, но оно из невежества сделано, потому что материя это из гуна невежества состоит. Не из благости, нет. То есть, ну это материальные элементы, они нам нужны, нужны. И освещение это правильное применение. Мы говорили в прошлый раз, кто был там на ведическом клубе, что такое святость? Святость это использование по назначению, и все. Святость это не ритуал, мы что-то принесли на алтарь и осветили, это хорошо. Но освящение состоит в том, чтобы использовать по назначению предмет, тогда он свят. Святость использовать тело по назначению, ну и так далее. И невежество, и вот мы говорим, конечно, что вот гуна благости. Гуна благости, она дает знание и чистоту. Чистоту. Но какое оно дает знание? Дает ли оно мне знание, которое поможет мне жить с Богом? Нет. Оно мне дает знание, как вот это разобраться с этими вещами, но о самом Господе мне сообщит сам Господь. И мой путь сообщит. И я тогда не выйду. Буду пользоваться гуной благости. Я хотел эту лекцию, думал, как же ее назвать? Как же ее назвать? И подумал, тонкие сети. Тонкие сети. Знаете, почему так? Потому что гуна невежества, ну, тот человек сидит, допустим, на жестком наркотике, то есть там явно, что вот такой вот. Но там понятно, надо у него забрать наркотик, поместить в какой-то диспансер, окружить его нормальными людьми, он помучится, там его немножко там покидает, как-то можно там уговорить. Ну, там что-то понятно, что делать. Гуна страсти, этого человека ты сильно не говоришь, это маньяк. Если там ярко выражено, это маньяк просто, он идет и все. Вот. А гуна благости – это та же сеть. То, что удерживает человека в этом гуне, а гуна – это веревка, мы сейчас читали, переводится, держит. В чем держит? Сдерживает. Может, она, мы будем рассматривать только один аспект. Сдерживает к общению с Богом, к взаимоотношению с Богом. Вот это может держать. Она тонкая. Ее сам человек может не замечать. И другими другие могут показаться, что вроде все нормально, что он не обусловленный человек. Распутать узелки гуны благости чрезвычайно трудно. Гораздо сложнее, чем узелки, ну, сравните, вот рыболовная сетка, да, из лески. Или там шнурок там от ботинка, или вот канат. Канат можно, там его видно, куда что. А это даже не видно где, там не зацепишь. Там надо какую-то иголочку втыкать, как-то вот так вот. И когда она затянута, там тонкая, сложнее. И поэтому Прабхупада говорит, что вы не сильно задерживаетесь. То есть только получилось гуна благости, надо быстренько, потому что если вы там, чем дольше я нахожусь в определенной гуне, тем я запутываюсь в ней. Гуна, она запутывает. То есть три гуны — это три типа действия. Можно действовать в гуне невежества, можно в гуне благости, можно в гуне страсти. И это в Бхагавадгите подробно описано. Жертвоприношения, пожертвования, аскеза в гуне благости, все расписано. И мы можем диагностировать себя или окружающих, как он действует. Это понятно. Но бытует такое мнение, что мы должны из невежества перейти в страсть, из страсти перейти в благость, а потом в ниргуну. В ниргуну, да. Ниргуна это еще не... Вот чистая благость, это еще не общение с Господом. Это еще не чистый преданный. Это просто чистый, но не преданный.
А ниргуна — да, чистая?
Хороший буддист, он освобождается от всего, он сидит в нирване, он в ниргуне же, он не в гуне благости сидит, нет. Он сидит в ниргуне. А с Господом какие-то отношения имеет? Нет. Очистится, и мы можем очищаться. Но вопрос не в этом. Здесь несколько раз в этом тексте говорилось, что очищусь я, повисел я там такой чистый, и все равно падаю опять сюда. Меня это все притягивает. Потому что я не могу без движения. С Господом я могу действовать и не зависеть от гун, потому что он над законом стоит. Он стоит над законом. А я, поскольку я с ним, он мне дает задание, я его выполняю, и меня законы тоже не касаются. А если я не с ним и полностью очистился, я не могу освободиться от гун. И говорится, не Господь Шива, никто от гун не может освободиться, только Господь сам. Прабхупада несколько раз говорит, только сам. Больше никто, ни одно живое существо, мироздание, кроме лично его, освободить не может. Кроме лично его. И Бога заменить никто не может. В этом. А мы же все хотим свободы, да? Свободы. Для свободы мы созданы, братья, апостол Павел говорит. Мы созданы для свободы, понимаете? Созданы для свободы. Изначально родились уже для свободы. Это наше предназначение. Если мы находимся под гунами, понимаете? Мы не выполняем волю Создателя. Представляете? Да. Во-первых, веды говорят, что перейти надо немножко, как бы, опираясь на авторитет вед, развенчать такой миф, что мы должны переходить из гуны в гуну. Что это означает? Во-первых, давайте разберемся. Например, ребенок. Вот я слышал, одна матаджи, инициированная, брахман, говорит, вот дети в гуне невежества. Дети в гуне невежества. Вот сопливые дети в гуне невежества. Да. А я вот такой вот, весь в благости. С одной стороны, а как же там Иисус говорил, будьте как дети? Или, например, смотрите, вот дождь. Знаете, что такое процветание? Вот меня сначала раздражали, сейчас начинают просто смешить всякие курсы по процветанию, по тому, как вот деньги там заработать и все такое, потому что, во-первых, просто так не получится, не выйдет. то есть он кому покорми, если оно так и будет, а там да проходи, не проходи курсы. Вот. Процветание на самом деле это быть ребенком. То есть ребенку ему все, что вот есть, то и хорошо. И вот, вот солнышко хорошо, вот дождь пошел, тоже хорошо. Более того, когда дождь пошел, он и лезет, и ни одну лужу не обойдет. Вот я просто по своему внуку знаю. Идет и так шлеп-шлеп, там мама в шоке. Вот. Ребенок радостный, да? Катастрофа, дождик. То есть это кризис, кризис, ну, как экологический или что-то, да. Вот. А он смеется, ему радостно. Вот это процветание, дети, цветы жизни. Вот процветание. Потому что что-то как подкатывает к нам, оно как раз то, что надо подкатывает. Это ж не мы. Вот. И взрослый, вот он такой в гуне благости, сидит, сморкается, две шали на себя и плюется в окно на вот эту погоду. Это гуна благости, что ли? Он чистый, пьет чай с малиной, горло перевязал. А он там, так кто в гуне благости, скажите мне? Дети или вот эти правильные взрослые, не запачканные? В гуне благости? Ну понятно. Не, он может боится заболеть. Он боится перемен. Этот не боится перемен, понимаете? Не боится перемен. Или вот, например, мы просто должны понять, а мы говорим о гунах, и да, это желательно, это нежелательно. Во-первых, это вещи, которые нам даны, и мы должны ими правильно пользоваться. Вот я копаюсь в огороде, картошку копаю, и что, это земля, это вот эта грязь на руках, это что, невежество? Да нет, я занимаюсь хорошим делом. Невежество, это когда у меня это, она на столе лежит вот так вот, или когда пыль, паутина, не вот, это невежество. То есть, все на своем месте должно быть. Море, поле, горы. Господь ничего плохого не создавал, он все совершал совершенным, совершенным, сильным, жизнеспособным. Почему люди бегут с городов, чтобы на природе побыть? Ну, желательно там, где еще не потоптались люди, где заводы не дымят, где стоянок нет. Вот на природе. Сели там на пенечек, все, и то там начинают еще, да, что-то такое делать. Но все равно отдыхают, отдыхают. В горы идут, отдыхают. У них психика налаживается, потому что психика, там гуна другая. Они приходят, а там другая гуна. Какая же там гуна? А там гуна благости. А мы говорим, деревья, так это тамагуна. Он живет вообще без сознания, это дерево, да? Звери, вот эти все мохнатые, хвостатые, это тамагуна. Нет, там гуна благости. И нас туда тянет. Гуна благости это просто, и там чистота, да, там чистота такую, какую им Господь вменил. У них тоже там стоит харма какая-то есть. И мы туда приходим. Почему у человека такого нет? Или, например, вот мы приходим на пляж, приходим на какой-то пляж, чистый просеянный песочек, какой-нибудь тилитный, киоск стоит такой с пластика, красивый, и там пиво продают. И это уже не гуна благости. Вот дикий пляж, он ближе к Богу, и гуна выше, выше. Человек портит, путает, путает. Путает. Это во-первых. И мы боимся. Мы думаем, что у нас грязь под ногтями, мы придаем такое значение, а вот то, что у нас в голове творится, мы, ну, главное вот действие, само действие. Чтобы это действие соответствовало тому, что Господь от нас хочет. Вот тогда можно не следить, какая где гуна, потому что животные правильно действует. Правильно. У них нет их. А почему они правильно действуют? На них что, сатаны, что ли, нету, да? Не путает он их. Нет, кошка точно знает, где травку какую съесть. И никто ее не перепутает. Откуда? Ну вот нас путают. Нас путают. Итак, есть три способа воздействия. Или, ну, действия. В невежестве человек может делать, в страсти действовать, может в ниргуне, вот он такой чистый. Но Шрила Прабхупада говорит, но бхакти, преданное служение, лучше, потому что это сразу снимает все эти вопросы. Все эти вопросы. Потому что если нету бхакти, я в гунах не разберусь. Запутаться запросто. Запутаться и потому что это как в болоте. Чем больше я в нем разбираюсь, брах, то есть, тем больше запутываюсь. Если бы я не разбирался, а вот так вот, как было, так было, так и иду, меньше бы запутался. Но вот эти разбираться, он говорит, даже не разбирайтесь. Вы, потому что, что такое разбираться? Мы хотим преодолеть влияние этих гун. Прабхупада пишет, невозможно. Невозможно. Практически невозможно. Теоретически, ну, может быть. Но практически нет. Мы же практики или как? Вот. Класть свою жизнь на алтарь, чтобы попробовать, ну, тут говорится, что, ну, невозможно. Вот есть легкий путь. Написано, с легкостью, предавшийся мне, с легкостью освобождается. С легкостью. Смотрите, где западня. Ты должен перейти с одной гуны в другую, в третью, потом ниргуна, потом немножко повисеть в ниргуне, и потом, и еще говорят, еще много раз я слышал, что это стартовая площадка, чтобы вот для предания. Нет. Предаваться можно из любой гуны, из любого положения. Предание бхакти не зависит от твоего положения. Более того, это абсолютный миф, что можно из гуны в гуну прыгнуть. Это что имеется в виду? Имеется в виду, у меня уже есть какой-то характер, у меня есть какое-то призвание, предназначение. У меня призвание шудра, например. Значит, гуна невежества. Все. Что шудра святым не может сделаться. У меня доминирующие гуны, это род моей деятельности. И зачем я с нее буду выпрыгивать? Чтобы не работать? Чтобы перейти из одной гуны в другую, надо сотню жизней. Сотню, веды говорят. Это значит поменять свою ориентацию полностью. Чтобы ты там кшатрием стал или браманом. Вот я родился с таким уже, ну вот уже гороскоп, вот на ладони уже какие-то линии, по ним там специалисты уже прикидывают, что кто я должен быть. И я это знаю, и мне это мило сердцу. И весь расклад есть, все средства для этого. Не надо этого менять. Ты можешь предаться в таком положении. Кстати, только в таком положении. Как только ты входишь в другую гуну, даже лучшую, но не твою, ты там таких делов наделаешь. Потому что она не твоя гуна. Они все хорошие гуны, нет плохих гун. Гуна благости даст тебе соображение, что там делать. Нет, тебе соображалку только Кришна сам скажет из сердца. Больше никто. Написано, никто не знает. Гуна благости не поможет. Нет. То есть браманы в благости, там кшатри, это шудры, знаете, да? Наша задача не разобраться с гунами, не даже не разобраться со своей гуной. Наша задача поговорить с тем, кто над гунами. Кто создает законы, вот заметили в этом даже, ну, в социуме, кто законы как бы издает, он их не особо соблюдает. Да? Заметили?
Да.
Прям как Господь. Господь, Он создает законы, ну, для нас. А сам приходит, а что, как это ты можешь, да, там пирожок левой рукой, там этот, помните, Брама до Кришне приставал, он, ну, помните, да? Он может не соблюдать. Он над законом. Вот. И тот, кто с законодателем рядом, он тоже может не соблюдать. Но не потому, что не получится не соблюдать, это жесткий закон. Тебе сразу на место поставят. Но рядом с ним, когда ты что-то там общим занимаешься, просто хотя бы разговариваешь, то гуна почтительно отходит там от законодатель. Может, он с моей помощью что-то хочет там изменить, да? Вот. Это называется служение Господу. Непосредственно служение Господу. И кто служит Господу, кто близок к законодателю, у нас в мире, все говорят, о, какой. Считается, слуга это смиренное такое положение, оно радостное, оно хорошее, про него очень много говорится, но окружающие говорят, но если человек говорит, что я слуга Господа, я слуга Господа, я имею доступ, вот туда в очередь запишитесь, я вам буду рассказывать там, да. Это очень опасное положение. Почему? Потому что То есть, чтобы суть, чтобы выбраться из запутавшегося, мы все запутались. Никто не может сказать, что он полностью вот распутан. Распутал полностью, это реально ситхи, это реально, мне вообще ничего нигде не давит, никаких препятствий нету. То есть оно может проявиться, не может проявиться, но я это чувствую, это очень чувствую. Я недавно поспорил с одним буддистом. Буддисты, они, знаете, молятся на карму. Все по карме. Я говорю, не все по карме. Нет, все по карме. Он говорит, я говорю, ваше сострадание, у них сострадание, это вот, ну, сострадание, если на него есть причина, это уже состраданием не является. Он говорит, ну как, ну сострадание, ты уж шел, увидел покалеченного человека, ты как-то оценил, ты что-то сделал. То есть была причина, что ты надо хотя бы увидеть. Я говорю, нет. У меня есть Господь. Он говорит, Бога нет. Я говорю, ну хорошо, а что есть? А внутри? Внутри, он говорит, есть кусочек Будды, который все в курсе дела. Я говорю, ну хорошо, кусочек Будды. Не кусочек, а в полной мере. Он говорит, да, в полной мере у нас так написано, да. Вот, в полной мере есть. И он знает все. Он зависит от кармы? Нет. И вот говорю, когда вот он мне говорит, вот это сделай, там руку ему перебинтуй. То есть источник информации, не зависящий от причинно-следственной связи. А гуны нас же, они же нас не просто вяжут, раз как эти враги, они нас по закону строго вяжут. Да? А это беззаконие такое. Он говорит, я это делаю, и на меня гуны не действуют. Почему? Потому что источник, толчок был из свободного источника. Свободный источник информации. То есть беспричинная причина. Вот он говорит, ну как? Все равно я ему ничего не доказал. Вот. Да, он говорит, ну это же причина. Я говорю, ну ты получил информацию из беспричинного источника, значит вот это вот оно. И в чем разница? Разница, ты давление не ощущаешь. Тебе кажется, вот это и есть твоя, вот это твоя настоящая жизнь. А если ты это делаешь... Потому что увидел, потому что оценил, потому что подумал, потому что сделал. Если это не сделаешь, обстоятельства тебя заставят уже сделать то же самое. Вот. И тогда это не жизнь, это просто тебя на веревочках, вот эти, как кукловоды гуны. Если картинка, да, такая, Кришна играет на дудочке там, да, и три гуны такие, три женщины. Видели? В Бхагавад-гите есть там, такая, дергают. Вот. То ты просто кукла деревянная, буратино такая вот. Такой Буратино и все. То есть ты назвать это жизнью невозможно. Невозможно. И там еще такая, ну, ситуация, один палкой бьет другого. И тот Буратино, и этот Буратино. То есть и кому из них лучше? Лучше, когда они оборваны. И когда я сам. Представляете? Вот. Что для этого надо? Для этого надо... И откуда идет запутывание? Смотрите. Ну-ка скажите, откуда идет запутывание? С какой гуны начинается осквернение? Скажите. А? Гуна, иллюзия, это обман. Обман. Мы летим, знаете, как птиц ловят. Их ловят невидимой сетью, невидимой, тонкой, из лесочки. Да. На них не бегут вот с такими коробами сейчас вот так вот, он уже это видит. Да. Тоненькое. С гуны благости начинается. Мы запутаемся в гуне благости сначала, потом дальше. Вот я сразу, вот такая вот чистая душа, и мне сразу такой, ну, что-то такое железобетонное, я скажу, не-не-не-не, я не согласен с этим. Заманивают хорошим. Заманит хорошим. Дьявол не предлагает мне что-то такое сразу, такое сильно развратное. Он предлагает что-то такое, а потом, ну, он немножко сбивает акцент. Вот с этой. И веды говорят, что падение начинается с брахманов. С брахманов. Потому что, то есть начинается порча общества с гуны благости. И сейчас, говорится, гуны благости нету. Просто нету. Сейчас основная гуна невежа, вот Дейл Гавин тут рассказывал, а гуна страсти это очень редко кто, ярко выраженный гуна страсти, но это македонские, может быть, вот такие вот личности, там, Наполеон, там, то есть у него так, такая миссия. А так, чтобы, ну там чуть-чуть. А о благости мы даже не понимаем, что это такое благости. Мы принимаем невежество, которое ну, не сильно нас беспокоит, вот уже и хорошо. Мы принимаем это за благость. Пример благости? А что вы боитесь привести пример Прабхупады или по воплощению Господа? Потому что гуна благости, в которой находятся ну, такие люди или аватары, они не находятся вообще в гунах. Они не находятся, они не зависят от этого. Но дело в том, что мы должны быть такими, как они.
Вот мать Тереза, да, например?
Да, она знала, что ей делать, она это делала, вот и все. Вот. И никто ее не мог ни в чем убедить. Да. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что все начинается с того, почему так часто говорится во всех священных писаниях о важности духовного учителя. Потому что духовный учитель – это тот, на кого ты ориентируешься. Это твой, ну, как начальник. Начальник, то есть твой кумир. Тот, за каким ты тянешься. И поэтому очень аккуратненько надо смотреть, за кем ты тянешься. За кем ты тянешься. Вот. Говорят все это правильно, но ты принимаешь его также поведение и его мысли, ты принимаешь его гуны. Вернее, даже так скажем, ты принимаешь не его гуны, твои гуны остаются с тобой, никуда они не денутся. И его гуны ты не возьмешь. Тебе уже положено, как сколько денег, столько и гун, и в каком качестве. Но будет ли ясность, перепутаются ли и они или нет. Если они тебе перепутаны, то ты, если побудешь человеком, у которого просто порядок, а порядок у человека тот, который с Господом. Порядок. Порядочный человек, говорится, да? Порядочный человек, у кого порядок. У кого непорядок, достаточно поменять две вещи, что-то вперед сделать, а что-то потом, и процесс не пройдет. Да. Вот это, ну, это в кулинарии, это в духовной жизни, это в любой технологии. Поменять двумя местами что-то, вот две вещи и все. И порядок это, что каждая вещь на своем месте лежит. И во времени тоже располагается. И вот человек, у которого с Господом налажен диалог, у него порядок. Больше ни у кого другого порядка нету. Потому что Господь знает, Он это все это сделал, и Он знает, как это должно быть разложено. И вот это и есть духовный учитель. Это одно из его, то есть, да, порядочный. И вот когда мы говорим слово порядочный, да, мы имеем в виду, ну, оно ну, притягивает такие люди. Почему? Притягивает вот этот порядок. Мы рядом с ними, и у меня тоже налаживается. У меня меньше, более, лучше как-то, да. И поэтому... Но духовный учитель важен, но он Кришну не заменит все равно. Он Кришну не заменит. Есть, я что хочу сказать, я хочу развенчать некоторую общую такую принятую запущенность, такую запутанность. Вот, например, нам грядет праздник завтра, да, 8 марта, да, все приподняты настроение, 8 марта. Знаете, если... мы что-то празднуем, то есть к женщинам надо относиться. То есть, ну что, ну не один же день, когда относиться надо, да? Вот. То есть, если какая-то идея загнана в определенные рамки, это означает, что с этой идеей в обществе проблема. И поэтому говорится, что в духовный мир там каждый день праздник, каждый день, каждый шаг песня там, каждый, ну, то есть, танец, песня, да, ну поняли, что я хотел сказать. Я хочу сказать, что самая главная запутанность заключается в том, что мы зависим от кого-то, от чего-то, чтобы с Господом переговорить. Вот это вот, знаете, как человек под гипнозом, ему что-то рассказали, и все. И он теперь ходит и говорит, а не-не-не, вот куча проблем теперь, вот это надо сделать. Такая же самая проблема, она распространена во всех религиях, что женщина ниже мужчины стоит. Перед Богом? Нет. Да, мужчина, муж может быть, муж, там, муж-жена, например, да, муж-жена, что муж может быть и должен быть духовным учителем, не факт, что он будет этим духовным учителем. Запросто может жена быть духовным учителем для мужа, да? Да. Вот он, может быть, он там не работает, пропивает все, а у нее что-то в голове еще осталось. Вот она ему, правда, бесполезна, он все не слушает, но все-таки, да. Но она может. Ни один... Мы почему говорим? Потому что положение женщины и положение мужчины. Да, мужчина по варнашами должен там в 50 лет куда-то идти, там в лес, может быть, ну, в настоящее время это не очень как бы приветствуется. Ну, должен быть таким уже непривязанный. Он лесной житель, варнаправка переводится, да. А женщина что? Она на попечении там сына, брата или там кого-то там, ну, мужчина. Значит ли теперь вот он такой молодец, он в лес пошел, она что, в лес не пошла, и теперь все? Да не надо ей в лес. Не надо ей в лес. Она может нянчить внуков. И она будет так продвигаться. Вринда, например, да? Вот там, и у нее муж там целый царь был. Но она же все равно поклонялась Господу, да? Муж Бога не заменит. Все равно надо к Богу идти. А с мужем вот так вот. У него обязанности по отношению друг к другу. Потому что это своего рода небольшой геноцид. Маленький геноцид. И в религиях. И он вошел в религии сравнительно недавно. Раньше не было такого. Что? Не было такого. Ну, лет 500 не было такого. Что просто почитайте Писание, как там женщины превозносятся, как к ним Господь относится, да? Например, вот есть такой... Были браманы, и одна женщина им прислуживала, с Рамаяны. Носила воду, хворост носила. И потом браманы вдруг это... вычислили, что она с такого села, и она шудра. Они, браманы, осквернены, что им шудра носит. Да, да. Это серьезные браманы, все со шнурками, да. Вот. Она шудра. Ай-яй-яй-яй-яй. Они сказали, все, до свидания. Мы отказываемся от твоих этих. Вот. Она набирала вот в этом водоеме все, вода там осквернена. Представляете? Что это? Это геноцид. Это геноцид. Да, то есть в духовной жизни, когда мы начинаем людей делить на категории, это все, геноцид, это, ну, я не буду, я в прошлый раз зачитывал, что такое геноцид, это страшно. В религии он может быть вот так вот незаметно. Тонкая сеточка ложится на мозги, и все, и ты уже вывихнутый, и ты в этих местах, ты говоришь, вот же веды говорят. Так ты почитай внимательно. И там пишется дальше. Там дальше пишется. И там мимо прогуливались Господь Рамачандра и Лакшман. Пришли туда, они наткнулись на этих браманов. Завязался разговор, и они сказали, ой, там такая женщина, оттуда не пейте, там осквернено. Господу Раме говорят, не пей оттуда. Вот. И там помните, что было? Он их проклял, Господь Рама, этих браманов. А эта женщина служила, и причем она служила, она там какую-то там, я не знаю, черешню принесла, какие-то ягодки там это. Причем она пробовала так, ой, кислая, вот это, оно нормально, вот кушай, вот Господь. Откусывал и давал вот так. И тут ел там, Лакшман был в ужасе, смотрел на Господа Рамачандру. А тот говорит, я так никогда больше не кушал. Так, такая преданность, преданность. Смотрите, от чего зависит преданность. Мы смотрим на вот эти вот это даже не мир гуна, это вот это преданность. Вот вам, пожалуйста, женщина, мужчина или что-то. Эта женщина, она не считала себя выше там тех браманов. Браманы сказали, она говорит, да. А увидела Господа, она такая сидит, и забыла про все этикеты, да, и он говорит, ну вот это вот. Она не сдавала там бхакти-программу, мне не было какого-то духовного учителя, понимаете. Мы должны понимать такую вещь. Я хочу сказать, что в нашем регионе, на советском, постсоветском пространстве, русском пространстве, все религии немножко с таким уклоном к рабству. Как только появляется религия, а читаешь на английском одно, на русском читаешь перевод совсем другой. Вот. Взять христианскую литературу, я просто знаю, потому что я общаюсь с людьми, Библия на русском языке и Библия на английском языке, это очень далеко друг от друга стоят. Очень далеко. Там читаешь спокойно. И там тебя не гасят, понимаете? Ты вот такой прах и пепел. Нету там такого. Для русскоязычного населения все вот в черненьких платочках должны сидеть. Да. Да. Первый перевод украинский был «Дасу, дасу, ану, даса». Помните как, нет? Холоп, холоп, холопа. Холоп, холоп, холопа. И это, я вам скажу, не случайно. Это не случайно. Не случайно, потому что мне уже много людей говорит, и в интернете пишут, что ребята, учите английский, читайте на английском. Потому что с этого может начаться тонкая сетка, и вы не заметите, и вы не разберетесь в своих гунах, и вы запутаетесь, и это вам не даст до Господа пройти. Читается два фундаментальных стиха. Один там, просто предайся мне, да, знаменитый стих, просто предайся мне, вообще ничего тебе не мешает. И ему как бы противостоит, как бы на другом полюсе, 4.34. Глава 4.34. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно, служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Вроде все нормально, да? Нормально? Отлично. Так перевод-то не такой. Вот. Мне недавно сообщили. Вручи себя, вот там слово английское, да, вручи себя. Это английское слово переводится не как вручи, а приблизься. Приблизься. Попробуй что-то у него узнать. Это совсем разное, да. Вручи — это холоп-холоп-холопа. Это проданное животное. Понимаете? Духовный учитель, он друг. Я в прошлый раз говорил, если кто был на ведическом, что это личностные отношения, не рабские. Рабские отношения — это безличные отношения, он просто животное. Его мнение тебя не интересует, ты ему сказал, и он сделал. Это личностные отношения. Как супружеские, как вот это личностные отношения. Они договариваются. Ты должен друг тебе стать духовный учитель. Кришна говорит, потому что ты мне друг, будем разговаривать. Арджуне, да. Не вручи, вручи. И там еще, просто откройте английский, посмотрите это слово, как оно переведено, вручи. Это не вручи. И так очень много. Почему? Почему? Потому что на этом пространстве, ну, может быть, слишком свободный народ. Может, его надо немножко прикрутить. Нет. Но это же, понимаете, не дает что. Да. В этом тексте говорится только... Что?
Можешь добавить, что потом берут это слово «вручи», и вокруг него читают двухчасовую лекцию о том, как себя вручать.
Да, как себя вручать, да. Да.
Вот это вручи, какая же?
4.34. Это основополагающий текст, на который опирается. То есть вот это конец личностным отношениям. Вручи себя — это уже не личностные отношения. То есть, понимаете, Я перестаю быть личностью. Я дасу, дасу, анудаса воспринимается как, ну ты вообще никто. Личность, имена собственные, пишутся за главные буквы, если мы помним, да? За главные буквы. Это имя. А это ты вообще безымянный. И надо понимать, вручи себя, ну как, дасу, дасу, анудасу. Да, Кришна говорит, не тот мне учитель, то есть не тот мне слуга, кто мне служит, а тот, кто служит моему слуге. Но ты еще найди слугу, который служит Господу. Ты еще найди его, который служит не своим там интересам, а найди его и служи ему. А как ты его найдешь? А Господь тебе скажет. Вот порядочный человек. Порядочный, честный человек, он уже служит, он по сердцу, вот ему давай. Алкоголику, которого все там, или там, я не знаю, просто там, ну, какой-то бандит может быть, да, он что, от сердца вот это у него все идет? Нет, не от сердца, ему служить не надо. Как я распознаю? Служение должно проходить под непосредственным руководством Верховной Личности Бога. Он мне подсказывает, кому и как служить. И кому, и как еще служить, подсказывает. Понимаете? И сразу, да.
Ну, а вот если вот преданный, например, ну, вот есть явно, видишь, что слуга Господа, ну, явно, 100%, а есть, видишь, что, ну, дыма очень много, как бы, дымит сильно. Но при этом ты понимаешь, что ты, как бы, не намного лучше, и что вы вместе можете как-то стараться. С одной стороны, ты да, понимаешь, что ну, ты больше ложному эго служишь, как бы, в основном. Но с другой стороны, ты понимаешь, ну а что, ну а больше как бы особо и некому.
Когда много вопросов возникает, это означает что? Мукунда, стоя на лотосе сердца, говорится, да, своими ноготками не освещает мне ничего, ничего не вижу. Почему? То есть я к нему не обращаюсь. Я хочу найти инструкцию здесь, где-то. Инструкции есть даже у кошки, которая дорога надо, и у человека тем более. Он это знает. Почему? Потому что Господь не переставая говорит. Говорит, не переставая. Угу. Зачем я это сказал? Осквернение идет. Начало осквернения идет, что ты начинаешь предаваться не тому. Предаваться можно только Богу. А учителю надо внимать. Предайся духовному учителю. А что значит предайся духовному учителю? Вручи себя. Эти слова нет. В английском нет этих слов. И Прабхупада их не говорил. Духовный учитель, он говорит, он лидер, за которым ты идешь. И вот от этого все зависит. Армия выигрывает или проигрывает в зависимости от того, какой командир там. Он лидер или нет. А лидер настоящий, потому что Ади лидер это Господь. Если у него, если это его функция, если командовать армией, если он от Господа там кшатри, то армия победит. Если он просто его там, может быть, назначили, то армия проиграет. Почему? Потому что он не на своем месте. Проиграет вся армия и все следующие за ним. И поэтому ты должен находить своего духовного учителя, находить, не проверять. То есть ты должен приблизиться к нему, написано, приблизиться к нему. И все самые ужасные вещи, которые творятся в мире, они начинаются со лжи, которые проникают в религии, именно в религии. Потому что в религии самая тонкая сеть. Ты ее не заметишь. Ты ее не заметишь. Потому что люди приходят, и они полны чаяний и ожиданий что-то получить. И воспринимают вот это все. Да? Вот. И поэтому с самого начала религия начинается со свободы. Для свободы вы созданы, братья. Для свободы. Если вам говорится, что ваша свобода и создаются структуры, не секрет, что... То есть, смотрите, еще раз. Мне все время соскальзываю с темы. Я хочу сказать, что от главного человека зависит, от твоего гуру зависит, от твоего начальника зависишь ты. Зависишь ты. Да, ты с Кришной уже говоришь, но ты зависишь. Почему духовный учитель нужен? Почему? Потому что всегда кто-то есть впереди тебя. Твое предназначение и все такое, но всегда кто-то есть, ну, мудрее, старше, парампоры и все такое. Да? И поэтому надо с ними вот, ну, это дело согласовывать. Как? Не согласовывать, не то, что вот рядом с ними быть. Но у тебя должен быть пример перед глазами. Пример. Мы воспитаны на советских фильмах, может быть, да? И это воспитание. А вы знаете, что все советские фильмы, они заказаны? Заказаны. Это госзаказ. Точно так же, как религия госзаказ. Тоже как все наши песни. Наши все песни, которые мы поем, они воодушевляют, это тоже госзаказ. И мы поэтому, и как во всех религиях, есть учение, где я все качества, и так, и я честный, и все такое, и есть немножко политика. И там вплетаются. И вот я, мне попалась на глаза одна вещь, я сейчас прочитаю вам. То есть чего надо опасаться? Вот этих госзаказов. Потому что говорится, что праведных царей нету. Праведных царей нету. Праведного царя видно издалека. Праведного царя. То есть праведно. Все люди идут интуитивно. Почему? Потому что за кем ты идешь, такие качества ты начинаешь хватать. Просто общаясь с ним, просто распоряжение его выполняя, какую-то там баланку куда-то перенести, ты хватаешь это качество. И мы ищем такую работу, где нормальный, порядочный человек должен быть. Когда был Господь Рама, все хотели, чтобы он был царем. Помните?
Да.
Господь Рама. Вот еще один порядочный царь. Это Песнь 5, глава 4, текст 1. Совершенство Господа Ришабхадева. Шри Шукадева Госвами, первый текст. Господь сказал: Шри Ришабхадева, сын Махараджи Набхи, с самого рождения носил на своем теле. Я просто, чтобы сократить время, очень длинный текст, это я читаю не комментарий. И там рассказ, какой он был хороший. Могущество и сила сына Махараджи Набхи росли с каждым днем, и, видя его замечательные качества, ученые, браманы, полубоги, царевичи, простые люди, все хотели, чтобы землей правил именно он. Понимаете? То есть, все хотели. То есть, они уже хотели под него встать. Во всех остальных случаях, тебе прикажут, по кого, куда двинуться и все. И вот этот добровольный порыв, добрая воля, почему? Господь, то есть, ну, вот хорошие времена, Господь Ришабхадева там, да? Вот. Ну, а нам сейчас надо как-то немножко лавировать. Нам как-то лавировать. Нам приходится выбирать. Потому что все централизовано. Управление централизовано. Не дай бог мы такую централизацию в своей семье, в какой-то своей общине. Потому что, вот смотрите, как только централизация, как только у меня, я становлюсь старшим преданным, я становлюсь близким к Богу, или становлюсь браманом, я сразу порчусь, Господь от меня отворачивается сразу, да, как только я начинаю вот этих. То есть он хочет, если у меня появляется качество, ко мне приходят. Но если я назначен просто почему-то, то я начинаю сильно портиться. И знаете, первое, что я чем порчусь, я начинаю глупеть. Я могу быть хитрый, чувство самосохранения, но начинаю глупеть. Я очень много встречал людей, я вот прочитаю просто как факт. Сейчас. Это советский человек пишет, да? Да, в заметках, опубликованных композитора Свиридова, приводится следующее наблюдение. То есть он пишет: «Союз композиторов перестал быть организацией, занимающейся творческими проблемами. Сначала любая организация хорошая. Просто потерпите, но такие проблемы могут возникнуть везде, в семье, в общине. Тот смысл, который вкладывался в дело и его организацию, утрачен. Он, Союз, превратился в кормушку для рядовых композиторов, в гигантскую организацию самопропаганды творческого самоутверждения для его энергичных руководителей и функционеров. Они держали при себе целые штаты людей, работающих для славы своих патронов. Их послушные клевреты сидят во всех учреждениях и руководят почти всей музыкальной жизнью страны. Государственными заказами, в скобках, огромные деньги. Концертными организациями, свое издательство, музыкальное отделение, радио, ТВ, собственная общая печать. Есть опасность превратить государственные организации в филиале Союза композиторов. Смотрите, Союз композиторов, хорошее название, да? Но он рос, 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 и он захватил всю так называемую культурную жизнь. И во главе получились совершенно бездарные люди. Чем человек более бездарный, он становится бездарный, то есть мне поражало. Я встретил человека, который занимает место в образовании, самое высокое. Ну, потрясающе глуп. Я не нахожу других слов. Потрясающе глуп. Потому что если такого человека я встретил бы на другом, он там дрова рубил или что-то, сойдет. Но на таком месте. А потом я смотрю, это закономерность. Потому что как только человек, и вот именно, и смотрите, это в масштабах страны проделывается. И только потому, каждый из нас, попадая на это место, может стать таким, самый умница. Потому что, смотрите, как гуна работает. Гуна. Что самое опасное в гуне благости наверху? Когда ты чистенький, опрятный, побритый, помытый, немятый. Это уже гуна благости, ты с галстуком гордость. В первую очередь гордость тебя захватит, перевернет все наоборот. И ты просто, смотрите, что пишет, во что превратился Союз композиторов. А дальше он не просто такой, такая посредственность. Это превращается в очень агрессивную организацию. Потому что эти люди, чем дальше, тем дальше отходят. Да, смотрите, это не какие-то там масоны, это не какие-то там, это просто так работают гуны. Так работают гуны. Если я долго нахожусь, а уже не на своем месте, вот, а мне надо доказывать это, конечно, я буду агрессивным. И никто мне не говорил, чтобы всех там вот это уничтожать. Никто не говорил. Я сам это буду делать. Не буду этого замечать. И вот смотрите, что... То есть это факт. Да, просто, конечно, писать о том, что было. Но посмотрите, что сейчас делается. Гуны-то остались те же самые. И при таких обстоятельствах будет то же самое абсолютно. Ничего не поможет. Есть опасность превратить государственные организации в филиалы Союза композиторов, управляемые предприимчивыми, безответственными функционерами Союза композиторов, через послушных, посаженных ими людьми, занимающих ответственные посты в советских учреждениях. Послушных, безответственных, ответственно не посадят, потому что ответственный может проявить инициативу. В их руках пропаганда за границей, где они проводят. То есть, смотрите, как только создается такая организация, и как только она долго, и мы видим, появляется религия, появляется страна, все хорошо, появляется общность, и потом почему-то все портится. Почему портится? Гуна. Гуна. Тонкая гуна. Так хорошо ребята начинали, что с вами случилось? Как только дело растет, как только я ачарья-основатель, как только я главный. И поэтому...
Союз писателей тоже.
Ага, да,
туда. Союз, да, смотрите. И туда же не пробиться. Я хочу сказать, у меня есть хороший знакомый, вы, кстати, его знаете. Знаете? Который работает в научно-исследовательском институте в Запорожье. Он мне такого рассказал, это элита, научная элита. То есть, совершенно бездарные люди. У них диссертации когда-то в глубокой молодости были, и они были талантливые. Сейчас они такие седые, убеленные, так сказать, славой и сединой, получают астрономические зарплаты. И там просто сеть создана, как только у кого-то что-то появляется, это сразу раз. И он там 15 номер его запишут. И они не заинтересованы, чтобы кто-то как-то вот, понимаете, тогда как бы гасится настоящий талант. Вот настоящие композиторы, настоящие поэты, настоящие и это. Почему? Потому что здесь пошел госзаказ и уже пошла цензура. И уже заказывают. Вот я для... расскажу. Вот книга. Хорошая, кстати, книга. Вот это госзаказ. Вот перед вами госзаказ. Когда книга Арчи написалась, это как это? Арийцы мы, да? Так к ней пришли с этого с серьезных групп и сказали, откуда вы это знаете? Вот тут никаких, да, из ГРУ и так далее. Здесь никаких проблем нет. Никаких проблем нет. Никто не приходит. Почему? Потому что они заказали, да? Вот. Юрий Камыгин. Знаете, что здесь написано? Что вообще вся история человечества началась с Украины. Да, конечно, да. Причем эта книга не одна, это сколько Украина отделилась? Ну, лет там 20 с хвостиком. Вот тут сзади написано, какие еще вышли книги аналогичные. Вот скажите, что это не госзаказ. В издательстве Арий, вышли книги серии «100 великих». «100 великих загадок истории Украины». «100 великих таемниц и загадок Украины». «100 великих деятелей украинской культуры». Каждая такая хорошая книга. «100 великих событий и личностей казацкой Украины». «100 великих мифов и легенд Украины». Откуда, как из рога изобилия, посыпалось? А я вам скажу сейчас, насколько это опасно, потому что мы, это не смешно, это совсем не смешно. 100 великих тайн и загадок Украины, 100 великих чудес Украины, 100 великих украинцев, 100 великих загадок истории Украины, 100 великих реликвий и скарбов Украины, 100 великих чудес Украины. Вот. То есть вторая даже книга. В чем опасность? Я скажу сейчас, я отложу на время вот эту вот. Опасность в том, что как только вам скажут, что вы лучшие, что женщина лучше мужчины, или мужчина лучше женщины, ваша конфессия лучше, чем это, вот это вот гуна благости, в смысле гордыня, присела вам на голову, и до свидания, духовное развитие. У вас автоматически будет, нет, это сектантство, это еще так. У вас будет так брежить такой геноцид. Они, знаете, они такие, я там осквернюсь. Духовность не боится скверниться. Вот духовность, дух. Он в этих гунах может ходить. И, ну, как быть духовным? Кто может быть духовным? Есть такое сравнение, чтобы быть духовным, это как выйти из-под влияния гун, да? Слышали много раз. Как выйти? Это как, знаете, вынурнуть из-под воды. Есть человек, который, я покрыт, и мне дышать нечем. Это я просто глотнул воздух, я просто... голову высунул так и начал. Вот я уже вышел из-под влияния воды. Вышел. Не весь. Я весь. Я по горлу еще там. Кто-то по пояс идет. Кто-то по щиколотку. Кто-то по воде, может быть, ходит. Да? Но они все вышли. Они уже дышат тем воздухом, которым надо. Вот и все. Выхождение. Но как только я сказал. Почему? Вот я слуга Бога. Я слуга Бога. И поэтому сказано. Дасу, дасу, ану, дасу. Ты слуга слуги, ты просто кому-то служишь, как что-то дело продолжаешь. Или ради не сам себе, вот не лично Богу. Лично Богу ничего не надо. Ему лично ничего не надо. Но он смотрит на вот это все, на этот раздрайв, и говорит, ну вот этому помоги. Вот ему что надо, и ты помогаешь. И ты помогаешь тому, кто идет к нему, а не помогаешь кому-то идти от него. Понимаете, медвежья услуга. И он тебе вот это говорит под его руководством.
Можно вопрос?
Да.
Может, это такой, может, глупо немножко, но мне, я просто не могу. Вот смотрите, человек жил себе, жил, у него были друзья, да? Тут он раз в Харе Кришна. Тут принципы, там, гуна благости, чистота служения. И вот он с другом идет, и тот там сока попил, например, сок, да, не предложенный. Угу. И друг ему говорит, на, мол, ну, будешь, он, не-не-не. И вот что хуже, как бы вот эти отношения, получается, он не-не-не, он же внутри отрекся от друга в этот момент, как бы отказался. Что хуже?
Боясь оскверниться. Да, смотрите, вы сейчас затронули очень важную тему. Эта тема называется проповедь. Потому что по мне будут судить о том учении. По мне будут судить о том учении. И проповедь на самом деле без участия Господа лично в этом невозможна. Потому что проповедь состоит из двух вещей. Первое. Я хочу что-то сказать, то есть я хочу исправить человека, хочу что-то ему там вразумить. Это раз. Да. И второе, то есть хочу сказать правду ему. И второе, я хочу сделать это безболезненно, потому что если сделаю это с болью, не получится. И мы больше всего, знаете, кто-то скажет, я не проповедую. Мы проповедуем все, в религии, не в религии. Знаете, больше где всего? У себя дома. С любовью. Всем рассказываем, как им надо быть. Мы же знаем. С любовью. Патита Павана рассказывает, он своей маме проповедует. Патита Павана, да? Авторитет. Что, холодно, да? Может, что-то открыто? Вот. Ну, я смотрю, кутаются. Патита Павана рассказывает, он своей маме проповедовал там что-то про холодильник, про телевизор, что-то такое, да? И говорит, бесполезно. Она как пользовалась, так и пользовалась. Прошло лет 10. Кризисы пошли, и мама звонит по мобильному телефону. Он сам рассказывает. Говорит, такая депрессия, что-то плохо, я не знаю. И я вот пробовала всякие молитвы, чтобы нервы успокоить. А то это как телевизор глянешь, так меня трясет. Вот. И попробовала Харе Кришна, говорит, помогло лучше. То есть сама. Надо, он говорит, но это произошло после того, как я отстал от нее и принимал как есть, потому что, ну тем более маме, что навязываться-то. Вот. Вот. И потом она говорит, а что же вот это ну, делать? Он говорит, а ты попробуй не смотреть телевизор, хотя бы новости. Вот. И потом она, а он еще такой хитрый, говорит, а у него во время этого разговора это батарейка, ну, закончилась. И она как раз сказала, что я махамантру повторяю, и вот она мне повторяет, он там раз-раз как-то на шнурке или как-то. Он говорит, а ну-ну-ну, и говорит, а как правильно повторять? Он говорит, а ну-ну-ну, повтори, как ты повторяешь. Понимаете? Вот когда проповедь, когда уже востребование идет. И потом она ему звонит, и говорит, а соседка дура смотрит телевизор, и до сих пор я ее попросил. Вот, понимаете? Вот процесс пошел. Вот. То есть, и вот этот баланс, не сделать больно человеку и дать. И в каком-то. И никакие курсы вам не помогут, как правильно говорить, потому что каждому человеку индивидуально, там, этому надо 60% надо сказать вот этой правды, и столько вот анестезии, а другому анестезии. Ну, это только Господь сам знает. Потому что Он знает и меня, и знает кому. И, понимаете? Вот проповедь без Господа невозможно. Навредишь однозначно. Это, ну, понятно, да? Итак, я хочу сказать, что... То есть, смысл, это называется ответственность. Ответственность, это означает решение без какого-либо человека. Потому что, если что-то случится не так, вся ответственность пойдет на тебя. И ты доказывай, не доказывай, что Господь тебе правильно сказал или неправильно сказал. Никто слушать не будет. Все посмотрят на результат и скажут, да, как ты с ним договаривался. То есть это твое решение. Твое решение. Почему люди не хотят... Смотрите, я говорю важное сейчас. распоряжение Господа исполнить. Они боятся ответственности. Исполнить распоряжение Господа – это взять на себя ответственность за что-то, потому что это сделал только я. Не, надо же везде постраховаться, и это, а тогда, а Господь что тебе говорит? Ну ты же их волю выполняешь, а не мою. Может, она совпадает, а может, нет. Но самое главное, ты моей воли не исполняешь. Ты не рискуешь, ты не предаешься мне. Значит, ты где? Под гунами. Если человек так долго практикует, практикует с отключенными мозгами, он все глупеет, глупеет и глупеет. Да, безопасно. Но скажите, а безопасно ли быть глупым? Ну ты в этой системе, на работе там находишься, но потом вышел в мир, а ты уже разучился думать. Очень долго люди, которые находятся в тюрьме, боятся на свободу выйти, потому что там надо принимать решения. Тут пайка вовремя на работу, вовремя боятся. Считается 20-25 лет, это уже человек тюрьмы. Вот. Но созданные системы, вот этот вот, союз композиторов, я за него дочитаю за этот союз злосчастный, потому что мы в этом жили, мы должны знать, потому что, смотрите, заказ, вот эта книжечку я показывал, там находятся очень важные вещи, очень важные и вот так позарез нам нужные. Исторически некоторые вещи очень правильные, но там находится еще направление, куда-то нас направляют. А мы должны двигаться не куда нас направляют, куда нас Господь направляет. И это может не совпасть. Но мы на фоне вот этих вот, вот это направление просто заглатываем, и потом, когда нам Господь говорит туда, мы туда уже просто не можем свернуть. И говорим, ну это как бы... И знаете, что меня держит? В гуне благости. Гордость за свой народ. Меня только подхвалили, и я уже все. Другие народы, и везде. Русский народ самый правильный. Иудеи самые правильные. То есть у них вообще забито. Иудеи это вот, ну они, ну, избранный народ. Богоизбранный, все. Вот это одно сознание оглупляет. И потом все. Да, это они там талантливые и все. Знаете, и сразу мифы возникают. Как только сознание глупеет, я нахожусь не на том, сразу надо доказывать. Вот это они что, плохие люди? Так, или да, у них какая-то там миссия, У них таланты. Нет, что у них таланты, это миф. Потому что, смотрите, это. Вот эта вот брошюра называется, знаете как, вот миф развенчивающий эти таланты. Я только прочитал, и мне приходит человек, и мне прямо рассказывает это. Виноваты они нет, счастливы они нет. Ко мне многие приходили там насчет полечиться. Они не самые счастливые, не самые это. Люди как люди. Но если люди, которые не дорожат, вот, что вот они самые-самые, сразу нормальный человек, понимаете? Национальность ни при чем. Но как только у меня в голове я избранный Богом, все, ты попал. Ты уже агрессивно, ну, так, это может быть снисходительно, да. Но ты уже глупеешь. Господь этого не хочет. Да. Самые как только вот эта национальная рознь, вот это вот. Или рознь мужчины-женщины, или вот эта рознь, кто-то вот выше, вот моя религия выше других. Да Хари Кришна, это же это Махамантра же круче всех, да? Вот лучше нет Махамантра, да? Это значит, все, которые не знают Махамантру, они никогда к Богу не вернутся. Понимаете, что это обозначает? Это мы про них так вот просто подсознательно думаем. Как вы думаете, это не срабатывает никак? А вы слышали такое, например, что вот трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас, вот эта да. Притча, да, вот. Да. А люди вообще не знали, как, ну, что главное. Главное, выбей из себя вот этого нациста, выбей из себя вот сектанта, выбей из себя вот это. Вот с этого момента у тебя начнется. Будь проще, к тебе потянутся люди. Слыхали такое, да? Вот. Вот. Иначе эта избранность приведет к структуризации. Вот мы избраны, вот эти меньше, вот этого вещи, сразу начнется структуризация. И что получается? А вот получается какой ужас? Я дочитаю за этот союз компонистов, потому что это факт. Это факт, вот он говорит. В их руках пропаганда за границей. Пропаганда будет сразу. Туда не ходи, осквернись, а туда вот это, только сюда, вот тут благоприятно, тут неблагоприятно. Вот то, что ты говоришь, уже неблагоприятно. Так. Это переродившийся, представляя собой подчас бездарной музыкой, наша культура и искусство, это переродившаяся организация, которая управляет ловкие дельцы, требующие себе с антипризой непомерных почестей. Им курится непомерная лесть, вызывающая недоумение и отвращение у человека со вкусом. Театры, оркестры, государственные заказы, собственные дома отдыха, дома творчества, лечения, миллионы народных денег ради этих людей. В их руках вся мировая антиприза и советская тоже, образование. Видите? И потянулось. Как только объявили, сразу начинается организация, и сразу, смотрите, вещи, о которых неприятно читать даже. Где они научно унижают отечественную культуру, отводя ей место провинции, музыкальное отдело, газеты, журналах, печать, союза композиторов, российских федераций целиком, филармонии, критика. Критика почти стопроцентная, то есть общественное мнение. Формируется общественное мнение. Кем формируется? И вот это общественное мнение, оно накладывается на что в данном случае? На песни. На дома культуры, где там ставят того, кого надо. Формируется общественное мнение. Вот. В религии, думаете, не так? Музыкальные, смотрите, а вот дальше смотрите, дальше серьезно и вообще улыбаться не хочется. Музыкальное отдело министров подконтрольно союзом композиторов, радио и ТВ. Музыкальные театры, оркестры, руководители на 100%. Все это великолепно, по-военному организовано, дисциплина железная, беспрекословная, порядок абсолютный, беспощадность, как при Сабре и Шатиле. Работает в редакциях десятки лет. Эти люди опытные, умелые, и в их опыт и умения направлены не во благо, а во вред нашей культуре. Со временем происходят вот такие вещи. Откуда мафия, ее кто-то назначил? Нет, что еще говорю не так. То есть это получается автоматически. И я возвращаюсь к тому, что Кришна здесь говорит. Вот мне предаешься, и все хорошо. Но если ты сам ты не разберешься. Но ты где-то дают предаваться, а где-то не дают предаваться. В некоторых организациях, если начинаешь предаваться, тебя вежливо попросят. Понимаете, о чем я? То есть в народе это говорится, инициатива наказуема, да? Инициатива наказуема. И поэтому наше продвижение зависит от первого лица. Кто? Он дает это инициативу. Вот Прабхупада давал инициативу. Он давал возможность предаваться. И когда что-то кто-то делал, он говорит, Джай, это сознание Кришны. Туалетную бумагу принес, никто ему не говорил. Пьяный. Он говорит, вот это сознание Кришны. Это бхакти, он говорил. Пуджари что-то там нарядил не по порядку. Он говорит, это сознание Кришны. Потом оно все структурируется. Вот этот росток бхакти гасить сразу нельзя. Если того смотрите, почитаем сейчас, что на этот пот. Вот эти организации, которые, они сейчас повсюду, и поэтому есть смысл выбирать. Если ты, у тебя есть иммунитет, можешь. А если у тебя нет иммунитета, и тебя могут захватить, зазомбировать, если ты долго находишься, потом с человеком говоришь, а он долго уже там находился, его трудно откачать, его трудно раскодировать. У нас, знаете, у нас организации какие? Религиозные организации — это организации по распутыванию вот этих вот узелков. Да. Очень многие люди меня просто выздоравливали, когда я им говорю: вот это вот, откуда ты вот это взял? Откуда это взял? Вот выброси его. Он выбрасывал, он выздоравливал. Он выбрасывал, он мирился. Он выбрасывал, у него вот это, ни медицина, ни социальная, ничего не могли сделать, а просто выбросил что-то с головы. Вот эту вот невидимую сеточку распутать надо. Но для этого вот в этом союзе композиторов не давали распутывать. Они запутывали, наоборот. При Прабхупаде это было? Было. Читаем слова лично Прабхупады. То есть это всегда как бы разновидность геноцида. Это начинается с того, что вот, вот мы уже сложились и хорошо. Прабхупада пишет. Он пишет в письме, письмо Шрилы Прабхупады Ачютананде 8-6-74 года. Их политикой было всегда сдерживать меня и перечислять себе все заслуги. Все по их предложению о сотрудничестве не больше, чем мисс и так далее. Их целью является не проповедь, а достижение материальных целей, репутации и поклонения. То есть это всегда будет в таких вот организациях. И вот эта тонкая сеть. Просто не попадись в нее. Не попадись в нее. Есть свежие люди. Потому что, как говорится, переучиваться сложнее, чем учиться сразу. Правильно, да? Ребенка как научишь с детства, да? И люди, которые приходят куда-то, и ну, приходят сюда как дети, можно сказать, да? И поэтому руководители нужны. Это пишет, смотрите, скрытые препятствия в сознании Кришны, скрытые препятствия. А интересно, кто же их скрывает, эти препятствия? Препятствия, вот они, пишет Пурначандра с вами. Он еще у нас там? Нет, мы уже сняли его, да? Пурначандра с вами. Вот он цитирует. Руководство, основанное на любви и уважении, лучше руководство, основанное на страхе и принуждении. Но лучшим правителем считается тот, чьи подданные говорят: мы сделали это сами. Это сказал Лао Цзы. А ведь это ключ. Это ведь ключ к преданию. Это сделали мы. Но тут написано, а почему они могли это сделать? Лучшим правителем считается тот, чьи подданные говорят. Он им позволяет проявлять инициативу, потому что он не на страхе, его не подсиживают. Понимаете? Он не боится, он занимает это место, как Господь Рамачандра. И это сделали мы. Вот какие правители. Знаем ли мы таких людей? Знаем. Это не обязательно править всей там землей, а для какой-то бригады хватит там, для какой-то там маленькой общины хватит качеств. Ну, чтобы вот это, понимаете? Ну, чтобы ну, человек ну, не богованил, не богованил. Как только он начнет, вот я и все через меня, автоматически вот эта структура будет, и вы там будете или воевать, или что-то такое. Да. Вот эта тонкая сеть, с чего она начинается? И это гуны, это так работают гуны. Это так работают гуны. Человек говорит: я Богу служу. Ты должен заботиться о них. И настоящий руководитель, он ищет, какие качества. Ты можешь вот это, ты вот это умеешь. Давай, делай, давай, 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 давай. Не проявляй этой инициативы, все. И он их ведет к Богу. Вернее так, Бог сам ведет. Он им разрешает идти за Господом. Он им разрешает идти за Господом. Вот руководитель. И все, а раз все идут за Господом, структура сохраняется нормальная, гораздо крепче, как семья. Гораздо крепче, чем... Угу. Суть в том, это Пурначандра Прабху пишет, суть в том, что слово «авторитет», мы часто слышим «авторитет», да, что такое авторитет? Авторитетный источник, авторитетный источник. Суть в том, что слово «авторитет» указывает не только на положение, но и на определенную любовь. Чтобы заслужить авторитет, родители должны любить своих детей. Чтобы найти отклик в сердцах учащихся, учитель должен любить их. Чтобы помочь ученикам, гуру должен любить их. Царь должен любить подданных. Вот авторитет откуда, да, растет. Муж должен любить жену, чтобы она признавала его авторитет. Доказывать ничего не надо тогда. Доказывать ничего не надо. Нередко обсуждение этой темы вызывает у руководителей храма определенную растерянность. То есть, смотрите, это как взагали и вообще, но в религии это намного важнее, потому что от этого зависит твое мировоззрение, как чей-то авторитет принимаешь. Нередко так. Определенная растерянность. Они думают, свобода, любовь, да бросьте. Как я могу руководить и добиваться чего-либо, если все будут полностью свободны? Я однажды был в Магдалиновке, там слет кураторов был. И один этот президент храма сказал, это такая головная боль быть президентом. Я говорю, подожди. Головная боль? Любить своих подопечных – это головная боль? Любовь – это головная боль? Нет, головная боль может быть от страха, а это не головная боль. Это может быть недосыпание, это может я все силы трачу, но это не головная боль. Это не то, что когда это уже кончится. Нет, я не могу от этого. Это значит, уходи с этого места. Ты не руководитель. Ты не руководитель. Это не приведет к тоталитаризму вот такому. Просто твоя нелюбовь, просто такой маленький пустячок приведет к тому, ты не на своем месте находишься. Они думают, свобода, любовь, да бросьте. Как я могу руководить, добиваться чего-либо, если все будут полностью свободны? Более того, кто-нибудь может обвинить меня, что я недостаточно люблю его и откажется выполнять мои указания. Начнется хаос. Пурначандра пишет. Свобода и любовь усиливают и углубляют энтузиазм преданным служением. Это божественные силы. Мы сейчас говорили, что гуны это силы, что это божественные, они совершенные силы. И мы их не используем. Мы их не используем. Мы хотим без этих сил что-то достигнуть преданного служения, что-то наладить. Вот так вот игнорируя. Но это риск, это предание. Это божественные силы, которые возвышают человека и вдыхают в него жизнь. Поэтому всегда и везде, где только возможно, не давите. Махарадж призывает, умоляет, не давите, а поддерживайте. Всегда представляйте веренным вам заботе преданным выбор, свободу. Пускай они сами решают, чем вы хотели заниматься. Сами решают. Прабу, у вас какое служение? Ну, я вот это делаю. Не-не-не, а вот где написано, вот какое у вас служение? Ну, я вот это делаю. Не, а вот какое, вот, да, зарегистрировано, какое у вас служение? Нет, ну, значит, у вас нет служения. Угу. Это означает, что Шрила Прабхупада присоединяется, да? В декабре 1972 года написал в письме Кандахаре одному из лидеров. Наши лидеры должны быть очень осторожны, чтобы не убить дух энтузиазма служения, который является спонтанным, индивидуальным и добровольным. Такие принципы, как свобода, доверие и любовь. Чтобы добиваться каких бы нужно. Вот. А теперь он пишет, это уже Пурначандра Прабху пишет, Махарадж пишет, что если этого нет, автоматически вылазит следующее. Чтобы добиться результатов без вот этого, что получается? без их помощи, ну без этих, без доверия, любви, нужна другая энергия. Другая энергия. Какая энергия? Эта другая энергия отнюдь не является позитивной, чистой или божественной. Наоборот, эта энергия отрицательная и разрушительная. Она порождает недоверие, горечь и разочарование. Коммунистические лидеры Советского Союза, Советский Союз везде прославился, в полной мере пользовались этой отрицательной энергией. Люди жили в постоянном страхе. Им приходилось быть очень осторожным в своих высказываниях, следить за о чем и с кем они говорят. Да? Они забыли, смотрите, важно, они забыли, что значит свободно выражать свое мнение. И сейчас 9 часов, я, наверное, хотя тут такая фраза от Пурначандры Прабху. Так же, как существуют две категории людей, суры и асуры, существуют два подхода к управлению людьми. Посредством страха и посредством любви. Вот. Как только посредством страха, будь это даже... Страх может быть такой, знаете... Страх может быть такой. Например, распространяются мифы, что без инициации ты в духовный мир не попадешь. Правильно?
Да.
Вот. А скажите, это не страх разве? Да. И вроде никто не пугает. А за это начинает цепляться, и все. Все остальное наматывается кок. Начинается вот такое управление. И как в союзе композиторов, тот, кто сидит на этом рычаге и боится отпустить, потому что, да, начинается вот такая система, страх, и все закончилось на этом.